Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. У нас сегодня гость в студии психолог и психиатр.
Не Сергей... психиатр, клинический психолог.
Клинический психолог, вот он меня поправляет. Сергей Николаевич Иниколупов. Сергей Николаевич, ну так, в общем-то, о нем действительно и написано. Советский и российский психолог. Где вы сейчас преподаете?
В Московском государственном университете, в котором и учился сам.
Вот тут написано, что Академия медицинских наук СССР была...
Академия медицинских наук СССР закрыта в 2014 году.
Но были вы членом...
Я был сотрудником.
Да, сотрудником. Факультет психологии МГУ, Московский государственный гуманитарный университет имени Шолохова. Так, правильно?
Это все? Этапы большого пути.
Да, и вот теперь Московский государственный психолого-педагогический университет.
Нет,
это тоже
это
написано.
Это тоже этап бывший. Это после 2015 года я там не работаю.
Все понятно. Но сейчас вы в МГУ, да?
Да.
И в качестве кого?
Я там ведущий научный сотрудник кафедры психологии личности.
Очень хорошо, это и будет тема нашего разговора.
Нет, но я остался заведующим отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья. Это моя основная работа уже. Больше 30 лет.
Больше 30 лет. Я помню это, потому что нам с вами приходилось встречаться на международных разных совещаниях, в основном связанных с терроризмом, да, вот да. С борьбой с терроризмом. Вот, и я обратил внимание на то, что мы очень часто, когда и вы, и я выступаем, мы всегда почему-то придерживались одной точки, одной и той же точки зрения, несмотря на то, что я не психолог по образованию.
Да.
Вот, и тем не менее...
А я не конформист.
А вы не конформист. И тем не менее, мы оба как-то видим одинаково это. Этот мир. А можно я немножечко о вас совсем сказать то, что есть официально? 67 по 68 год вы учились в Московском физико-техническом институте. Это правильно, да?
Да.
Потом учились на факультете психологии Московского государственного университета Ломоносовского. Так, потом работали в Союзном институте по изучению причины разработки предупреждения преступности при прокуратуре СССР.
Да.
Все верно?
Да.
Вот, в 83-м году начал работать в научном центре психического здоровья Российской академии медицинских наук. Потом защитили диссертацию. Потом в 89-м году назначили заведующим лабораторией психосоциальных исследований. Какой-то очень аббревиатура такая, НЦПЗ РАМ.
Научный центр психического здоровья, когда-то бывший Российской академии медицинских наук.
А, это то, с чего мы начали разговаривать.
То, с чего начали.
Да. Из 96 по 2001 год вы были заведующим кафедрой клинической психологии факультета психологии МГУ. Нет. МГУ, а Московского государственного университета имени Шолохова. Да. А в 98-м руководили отделом клинической психологии, вот там же, в том же центре. Возглавляли кафедру криминальной психологии факультета юридической психологии Московского городского психолого-педагогического университета.
До 2015 года.
Да, и вообще вы член правления Московского отделения Российского общества психологов, член правления Российского общества психиатров и так далее. Я все это зачитывать не буду, потому что это займет очень много времени.
Да,
у вас есть много трудов и много наград. Я вот о чем хотел с вами поговорить. Знаете, вот прежде чем начать такой длинный разговор, да, мои вопросы некоторые будут весьма, может, покажутся эпатажными. Эпатажными, у нас эпатажное время, поэтому. Я бы хотел сказать, что прежде чем вот с вами увидеться, я сначала поинтересовался, вот, какие цифры предложил МВД в отчете за прошедший год, 2020 год, и оказалось, что все снизилось. Снизились убийства, снизились разбойные нападения, снизились квартирные кражи, снизилась общая так называемая уличная преступность, возросло мошенничество, особенно в электронной сфере, вот через...
Это понятно.
Да, это и понятно. И, тем не менее, знаете, я вот так задумался вот над чем. Вот говорят людям, ну, стало меньше разбоев, на улице спокойнее, можно спокойнее выходить из дома в позднее время... И вот так называемая национальная преступность тоже снизилась, проявление национальной преступности и так далее. Но человек, который подвергся нападению, ему как-то все равно на эти цифры наплевать. Безусловно. И тот человек, который включил телевизор или радио, или открыл интернет, или вот кто-то еще газеты читает, такое тоже случается, и видит, что происходит вокруг него, он вот эти цифры даже смотреть не будет, то, о чем я говорю. У меня есть цифры, я не буду просто грузить ими.
Безусловно.
Вот. Поэтому говорить мы будем о том, что людей волнует, а не то, что волнует... И, наверное, правильно волнует все-таки чиновников, которые отчитываются перед правительством, перед президентом, перед государством, в принципе. Мы будем говорить о том, что болит. А болит твоя собственная болечка.
Конечно.
Да, а не та, которая якобы стала меньше в природе.
Но это всегда так.
Вот поэтому первый вопрос. В чем отличие с точки зрения агрессивности и чистоты криминалистических актов советского периода, потом раннего российского, это 90-е годы, и наших просвещенных времен?
Ну, одно отличие – это информированность. Значит, советский человек сталкивался с преступностью, но ему объясняли, что это отдельные пережитки. Он не очень хорошо знал, а что происходит в другом городе, в соседней области, какие преступления. Значит, ровно настолько, насколько это вот в этом конкретном месте прозвучало.
Это кое-кто, кое-где,
кое-где у нас порой.
Честно жить не хочет, да. Мы с ним ведем там бои и так далее.
И в этом смысле сознание советского человека, оно было... не настолько замутнено преступностью. То есть люди отлично понимали, что преступность есть. Вот один знакомый столкнулся, там еще что-то такое, там родственники. Кто-то приезжал из другого региона, рассказывал какой-то ужас там про Кузбасс или еще какой-нибудь другой регион. В данном случае я не хочу обидеть Кузбасс. Ну, просто откуда-то издалека, зато у нас вот то-то, в Москве там другая форма разврата, значит, найти... там, настоящего фарцовщика где-то в глубинке практически невозможно, зато в Москве они есть, ну и так далее. И это вот, ну, грубо говоря, это такой на уровне сарафанного радио.
И потом все-таки я хотел бы вот небольшую ремарку, да. Все-таки это была большая страна. Потому что вот вы сказали, нельзя найти там, ну, скажем, сравнить там, нельзя с Саратове найти фарцовщика сложнее, чем в Москве. Но была еще Рига, был еще Киев, был еще Минск.
Безусловно, нет.
Был весь Кавказ.
Отдельный разговор о портовых городах.
Ну, не только
портовых. Владивосток тоже не нужно обижать.
Да, Одесса и так далее.
Вполне, да. Цеховики были, вполне понятно, что это Закавказье, там... Икра, это Астрахань и Баку, то есть все было. Но при этом среднестатистический житель России, во-первых, практически этого не знал. Узнавал он когда-нибудь громкое дело, там, рыбное или еще какое-то. И это очень важно на самом деле, потому что когда появились средства массовой информации обильно, сначала газеты, телевидение, потом интернет, то вот та вещь, которая для нас, для психологов, очень важна, социальное заражение, которое информационно передается, это стало весьма существенным вкладом в поведение преступника.
И это начало 90-х годов?
Начало 90-х.
До середины, если не до конца вообще 90-х.
Вообще говоря, до начала 2000-х. Угу, просто если мы смотрим статистику, то мы видим фантастическое изменение по сравнению с советским временем. Ну, могу сказать, значит, конец советского периода, 83-84 год, на 200, даже больше, 220 миллионов в страну, 24 тысячи зарегистрированных убийств. Уже в 91-м, 2-м, 3-м на страну на 145 миллионов 30, 32 тысячи убийств в год и еще 30 тысяч потерянных. Притом эти 30 тысяч потерянных, это официально зарегистрировано, вот когда родственники, там кто-то волновался. Значит, потом стали находить останки через много лет.
И не всегда, кстати.
Ну, не всегда, нет.
Безвести пропавшие – это большая беда.
Это большая беда. Но просто уровень вот этих потерянных и убитых не сопоставим с тем, что было. Можно там со скепсисом относиться к статистике официальной, но вот не настолько. Если брать там коэффициенты на 100 тысяч, то понятно, что это не входит ни в какие ворота. А более того, вот и дальше вот идет то, что мы и до сих пор пожинаем волну 90-х годов. То есть 90-е годы продемонстрировали, что вообще сила солому ломит. Силовыми методами можно добиться. А появился, и в средствах массовой информации поддерживается, культ силы и насилия. А можно как угодно к разным фильмам относиться, но и там как бы рассуждать, что вот «Брат», «Брат 2» — это вот про национальный характер. Но это фильмы, так же, как и «Бригада», это фильмы, в общем, формирующие агрессивное мировоззрение для большого количества молодых людей. И что это способ разрешения конфликта. Способ разрешения конфликта, понятно, что я тут не с крылышками сижу, и в молодости отлично понимал, что такое подраться там и так далее. Но у всякой драки есть финишная...
предел некий.
Предел.
Да, который внутри тебя находится, кстати.
Да. Одно дело, когда в ход идут ножи, пистолеты и кассеты, прочее. Да. Другое дело, когда это на кулаках, и еще в подростковом возрасте, даже раньше, внушается, что драться до первой крови, лежачего не бить там и так далее, и все это еще оставалось. Вот. А когда все это снято,
беспредел,
в сознании.
Беспредел,
то, беспредел.
Это то, что слово, которое пришло из криминального мира.
Да, кстати. И оно, Шана... во-первых, пришло из криминального мира, во-вторых, вот мы до сих пор, это вот полностью расцвело в 90-е годы, и мы его по-настоящему не изжили.
А то, что произошло вот после начала 2000-х годов, то есть это нынешняя, настоящая Россия, она как отличается от 90-х годов? Я уже про Советский Союз просто не говорю.
А как бы не относиться к современному, вот просто к 2021 году, значит, первые годы 2000-е стало появляться некое ощущение организованности. То есть, что существует полиция, она работает, а не только обирает. Какая-то структурированность жизни. И она, на самом деле, очень часто передается эфемерным путем. Ну вот, в свое время я, смотрел статистику 69-го года, московскую. В Москве было 9% корыстных убийств. И потом я стал внимательно следить за этим. А корыстное убийство – это индикатор благополучия или неблагополучия страны.
Вот как, почему?
Потому что понятно, что убийства из ревности, убийства в аффекте, они при всех режимах, они, на них ничего не сказывается, то есть, ну, кроме там местной культуры. А люди будут...
Да, это может случиться даже на Тихом острове.
Да, люди
даже
будут пережить...
даже квартиры не запираются.
Конечно.
Но ревность всегда
есть. Ревность осталась, значит, и свои отелло есть всюду. А корыстные преступления, они напрямую связаны с финансовым благополучием или неблагополучием. И сам факт падения корыстных убийств демонстрирует для того, кто анализирует, что вообще в стране какие-то симпатичные происходят перемены. Не случайно это 69-й год. Дальше стало хуже. А я почему об этом заговорил? Ощущение социального оптимизма, благополучия, которое очень трудно померить. Это как вот, ну, нечто. Оно сильно сказывается на разных формах девиантного и криминального поведения. Ну, когда-то я читал, что небольшое изменение, там, в десятых процента ВВП страны, западной, это не наше исследование, а отражается на тоже таком небольшом, умеренном, но падении количества уровня проституток. Но понятно, что проститутки не читают ни Financial Times, никаких других сводок там, с Нью-Йоркской биржи. Но это не тот случай, когда она говорит,
работы много, да.
ВВП страны растет, отказываюсь выходить сегодня на работу. Ясно, что вот какая-то, когда ВВП страны растет, происходит, значит, уменьшается безработица, увеличиваются зарплаты, там, и люди выбирают другой путь. А вот есть некие вещи в криминальной психологии, которые вот передаются таким каким-то эфирным способом. Эфир я имел в виду не радио.
Ну, почему бы и нет? Вы знаете, мы к этому еще подойдем. Мне хотелось бы сначала конкретизировать некоторые вопросы и вообще напомнить нашим слушателям, что вы не просто приглашены сюда в качестве психолога, известного очень психолога, очень, так сказать, такого солидного ученого, а еще и в качестве криминолога, в принципе, потому что вы изучаете криминологию изначально.
Да.
И являетесь автором многих работ, связанных с этим.
Да.
Чезаре Ламброзо, правильно ли я делал ударение, не знаю.
Вот или, этого никто не
или
знает.
Или Ламброзо, да, Ламброзо, скорее всего, итальянский психиатр, он не психолог,
да.
А психиатр, тогда не было понятия психологов в те времена. Автор антропологической теории в криминологии, я не случайно сказал о том, что вы криминолог, очень долго считался непререкаемым авторитетом, ну, почти гуру в соответствующей идентификации людей, склонных к тяжким преступлениям, ну, в основном, наверное, говорят, к убийствам, да, жестоким истязанием, да, да, и прочему подобному. Применим ли его метод сейчас, и до какой степени он вообще верен с точки зрения психологии? Либо практика работы полиции и судов с конца 19-го и, конечно же, начала 20-го столетия низвела эти его исследования, ну, на уровень, уж меня извините, научного антиквариата. Так ли это?
Ну, понимаете, собственно, сами труды Ламброзо, конечно, антиквариат. Ну, так же, как мы читаем древних греков, там, других авторов XIX века. А идеи криминологической антропологии остались и активно развиваются на Западе. И конгрессы международные проходят, и прочее. Это некая такая ветвь, которая в психиатрии тоже имеет свое развитие. Не очень активная сейчас, но она связана с тем, что есть связь между телосложением и характером. К чему склонны пикники, к чему склонны остейники там, и так далее. И идеи Ламброзо, он больше ориентировался на физиогномику. Вот надбровные дуги, там уши.
Общие приметы.
Да. Не забывайте, что он работал в тюрьме. Вот все эти выводы он как психиатр делал, как тюремный психиатр. То есть, что видел, то и пел. А сейчас это более такая с измерением подкожного слоя жира, строением костей там, и так далее. Какие-то характеристики получают подтверждение, притом даже не в криминальной области, а больше в медицинской. Связь шизофрении, определенной конституции, депрессии и конституции, то есть это есть.
Наличие какого-то астенического синдрома, который очевиден.
Да, астенический синдром очевиден. Да. И дело здесь, я хочу сразу сказать, что вот не нужно только сразу ставить диагноз, в том смысле, что да, человек выглядит астенично, у него это будет проявляться в каких-то его поведенческих характеристиках, там, ну, усталость там, или еще что-то такое. Но это вовсе не значит, что это диагноз. Диагноз ставится по целому ряду.
Вы говорите о диагностике, а я говорю все-таки о том, какая реакция, скажем, у правоохранителей. Ирина, иной раз у спецслужб, которые тоже занимаются расследованием, да, в том числе и организованных уголовных преступлений, да, и жестоких каких-то преступлений.
Конечно. И здесь я хочу вернуться к Ломброзо. А вот то, на что он обратил внимание, это то, что потом, уже и в мои молодые годы, называлось визуальная психодиагностика. Или иногда называли, у нас любят почему-то это называть, профайлингом, то есть это портретирование преступника. Значит, что вот он на то похож, на это похож, так сказать, вот обрати внимание на определенные характеристики, не только лицевые, но и поведенческие. И должен сказать, что в 90-е годы был такой очень забавный социальный эксперимент. Огромное количество людей, жителей Москвы, было, не имело вида на жительство. Вот люди бывших, теперешних стран СНГ, а тогда...
Незаконно проживали в
принципе. Ну, незаконно, да. А вот большая часть из них потом, и в это же даже время, начинали оформлять документы, и вот многие из них мне говорили, что вот когда... Я был без документов. Меня милиционеры в метро, в автобусе моментально останавливали.
Высчитывали, вычисляли.
Как только я получил документ, что все в порядке с законом,
меня перестали останавливать.
Они перестали останавливать. Да. Это вот демонстрация обучения полиции визуальной психодиагностики.
Или наоборот, это его собственная психология. Он по-другому смотрит, он чувствует.
Безусловно, это двойной процесс всегда. Вот у него не бегают глаза, он без опаски идет прямо... Некоторые из них просто рассказывают, что он нагло идет на милиционеров в ожидании,
на
что
полицейского
те... что вот сейчас меня остановят, а я вот эту самую красную паспортину, эту паспортину-то и покажу. Конечно, это двойное. Но это то, на что все спецслужбы и таможня во всех странах мира ориентированы и активно развиваются. Поэтому, конечно, это антиквариат работы Ломброзо, но это антиквариат, который вот до сих пор продолжает жить.
Да, не такой уж это научный антиквариат. А чем определяется сегодня рост преступности в области таких вот явлений, как, ну уж меня простите, массовые убийства? С применением огнестрельного, ну, или, ну, бывает, холодного только оружия. Почему этому подвержены, вот, в первую очередь, конечно, молодые люди, причем в подавляющем большинстве именно мужского пола, женщин среди них очень мало, это редкий случай. Причем в этой области приметы так называемого унисекса, вот когда... Мужчины и женщины там одеваются одинаково, да, и вообще поведение одинаковое, вообще, сказать, там ориентиры какие-то общие совпадают. Здесь они совершенно незаметны, не играют никакой роли. Мужчина есть мужчина, и он совершает преступления, когда связаны с массовыми убийствами. Я не буду их перечислять, у нас их было немало за последнее время.
Да. Мы только сейчас обратили внимание на этот вид преступлений.
Вы знаете что?
Американцы
раньше. У меня к вам предложение. Давайте сейчас выслушаем новости. Они у нас будут идти, там небольшая реклама потом. И потом продолжим наш разговор. Вопросов много. У меня в гостях Сергей Николаевич Иниколупов.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Мы вновь в нашей студии. Гость студии у нас Сергей Николаевич Иниколупов, ученый, советский и российский психолог, криминолог. И мы стали говорить, вот когда перед новостями мы говорили, чем определяется сегодня, о том, чем определяется сегодня рост преступности в области таких явлений, как массовые убийства с применением даже огнестрельного оружия.
Ну, во-первых, вот мы как бы очень часто в отставании в мире. Значит, сначала это началось в Соединенных Штатах, потом это двинулось по всей планете.
Планете. И попало к нам.
И мы начинаем догонять.
И даже, по-моему, порой перегоняют в некоторых случаях.
Ну,
перегоняют. В некоторых случаях.
Нет. Ну, в общем, у нас еще, слава богу, вот этих гигантских цифр некоторых нету.
И частоты такой нет, слава богу.
Да, значит, ну, достаточно сказать, что вот с 96-го года, когда американцы стали анализировать все, значит, 60 случаев расстрелов, ну, в школах и университетах. Самое известное — это 99-й год, школа Коломбайн. 30 человек убитых и больше там, безнораненых.
Нет, безусловно, у них случаев, ну, на порядке больше, да, чем у нас.
Ну,
несомненно.
Тут лукаво там есть одно простое объяснение. У них свободная продажа оружия. Вот они, так сказать, пожинают плоды там и так далее. Но у нас тоже около 20 расстрелов. И они тоже расстрелы с оружием. Люди добывают это оружие. Просто... жутковато представить, что было бы, если бы у нас свободно продавалось оружие. Просто было бы больше случаев.
Охотничьи продают свободно.
Да. Так вот, тут почему я обратил внимание на Коломбайн. Значит, школа Коломбайн и вот интернет-сайты, посвященные этому расстрелу, стали культовыми местами для новых поклонников. Вот это как там, святые места для...
А в Норвегии тоже знаменитый случай на острове.
Норвежский, он с одной стороны похож, с другой стороны отдельная вещь. Он фантастически политически мотивирован. А норвежец рвался на суд произнести свои тексты. А эти все ребята, что американские, что наши и прочее, они не столько... ориентированы вот на такую публичность, что с Брейвиком там были свои сложности.
Брейвик —
это норвежец как раз, да.
Норвежец.
Значит, но по смыслу это тоже такое вот послание. Не случайно наш последний, там, «Я Бог», там, «Всех ненавижу», это такой гибрид странный, ну, в смысле психического здоровья он у меня вызывает вопросы. Поэтому там некоторые его тексты просто практически безумные. А ведь Брейвик больше всего боялся, что его обозначат психически больным, и ему не удастся так мотивированно доказывать, что чужаков и людей, которые им потворствуют, демократов, надо мочить.
Ну, вообще-то, по большому счету, он идиот.
Это, безусловно.
Буквально медицинский диагноз. Да. Он идиот. Вот.
А наши, значит, есть чисто подростковые черты. Вот в этом возрасте очень остро переживается проблема идентичности, вот поиски «кто я?». Она напрямую связана с ощущением одиночества. Это не важно, общительный, необщительный, сколько друзей. Это ощущение. Оно очень часто и в поведении начинает проявляться. И если бы внимательно и учителя, и окружающие обращали внимание на этих ребят, что они, вообще говоря, живут как бы очень отдельной своей жизнью, замкнутой в своих переживаниях, где мысли крутятся по кругу, как жвачка. Вот появляется мысль, что я изгой. Она не разрушается реальным поведением на вечерах, во время учебы и так далее. То есть человек начинает культивировать в себе вот все те худшие характеристики, которые...
И выносить это в социальные сети, в интернет.
Да.
Где себя показывает первоначально.
Конечно. В этом смысле... идея профилактической вот разработки, можем ли мы определить этих людей, она не беспочвенна.
Вы знаете, вот как вы вообще относитесь к тому, что в СМИ нередко смакуют те или иные тяжкие преступления, причем смакуют так, как даже вот просто сплетни даже, которые между людьми ходили в свое время в Советском Союзе, рассказывая о тех или иных страшных убийцах там, и так далее, просто несравнимо больше. И что ведет, в принципе, и к практическому осуществлению подобных или даже более жестоких деяний со стороны, я бы назвал их, спящих монстров, которые сегодня не совершают, но вот они все это прочитали в интернете, в СМИ.
Это вот тут я...
Вот до этого они были увлечены лишь собственными фантазиями.
Да. Значит, тут я должен сказать, что, ну, первая фраза, когда вы задавали вопрос, я хотел сразу вскричать, абсолютно отрицательно. И не надо здесь прятаться за то, что страна должна знать, мы информируем там и так далее. Страна должна знать, что произошло некое событие, где один человек стрелял в других или в другого. Больше, может быть, и не нужно.
То есть подробностей никаких не следует передавать.
А когда начинается вакханалия, давайте сделаем передачу, позовем соседа, десятого там человека, который... рассказывает о том, что один его знакомый когда-то слышал или видел. То есть это вообще вот уже такое...
Сериал такой, да.
Потеря берегов, я бы сказал. И это противоречит вот всем достижениям клинической и криминальной психологии, потому что вот негативные эти элементы обладают фантастической силой заражения, на подражание. Не случайно в целом ряде стран национальные программы по борьбе с суицидом, а вот эти массовые убийства – это расширенный суицид, ведь большая часть этих ребят, которые стреляют, готовы к тому, что их застрелят или сами застреливаются, когда появляются полицейские. Так вот, большая часть этих программ настоятельно рекомендует, а в некоторых случаях и запрещает, сообщения о самоубийствах, по крайней мере, так, как они раньше подавались. Никаких первых полос, никаких там знаменитость покончила жизнь самоубийством, мы будем это смаковать. Там где-то, даже не на последней, последнюю тоже быстро просматривают, в газетах, так где-то... Шестая, седьмая, мелким шрифтом. А телевидение точно не смакует. У нас это, вообще говоря, вот полная потеря ощущения реальности, что соучастником становятся журналисты.
Да, я с этим абсолютно согласен, да. Это такая эстетика убийства.
Эстетика. Потом, там самое важное еще – вот особенно для суицидов это видно, и для убийств тоже. Подсказка. Вот человек мучается, у него какая-то неопределенная идея, там, как выйти, как решить свои ситуации. И здесь ему подсказывают, что способ есть. Там кто-то совершил.
А чем обусловлено сегодня заметное вообще-то? Ну, мне, во всяком случае, заметно. Да. Тяга людей, причем любого возраста, к криминальным проявлениям. Известны случаи, когда даже бывшие сотрудники спецслужб или полиции, ну, органов внутренних дел, Росгвардии, в том числе, которые совершенно недавно существуют, вдруг хватаются за оружие и стреляют людей, ну, со своих балконов и окон. Ну, был такой случай совсем недавно. Это ведь не потому, что они в этот момент пьяны только поэтому, нет? Просто у них, ну, как вы знаете, что у трезвого на уме, то у пьяного... не только на языке, но и в деяниях. Причем оружие, включая и охотничьи, которым они располагают, у них находится на вполне законных основаниях. Так в чем же обусловлена сегодня вот эта тяга?
Ну, значит, тут два ответа. Один очень серьезный. Показано, что сам вид оружия способствует росту агрессивности. Если бы между нами с вами здесь был пистолет,
то вы бы меня убили.
Нет, но разговаривали бы мы оба, и вы, и я, на более повышенных тонах. Может быть, перешли бы к рукоприкладству.
Но Кольт сказал, что он уравнял всех своим Кольтом. Но, а это что?
А это как раз и есть уравнял. Кто первым выстрелит, тот и победил в споре.
Того и тапочки, да?
Да, и в дискуссии. И именно поэтому в Америке таких преступлений на порядок больше. Но дело в том, что даже кроткие люди, ну, я делал эксперимент, когда в поле зрения автомобилиста, которого для эксперимента останавливал просто сотрудник дорожной полиции, когда в поле зрения был автомат, то вот этот вот автомобилист начинал права качать свои с остервенением и орал на полицейского очень сильно. В то время, когда автомата не было, они просто выясняли спокойно, было нарушение, не было нарушения. Но нарушения не было, это было так вот. В общем, вот сам факт вот наличия в поле зрения.
Ну, то есть, как у Станиславского, если в
первом... Если ружье, да.
Должно выстрелить, если в первом акте оно
показано. Да, и в данном случае оно-то может висеть, но вилкой и ножом могут и зарезать. То есть здесь вот как раз не буквальное воспроизводство.
Ну, сам разумеется. Факт. Разумеется.
Вот, значит, второе, здесь более серьезное, почему именно... Такие срывы проходят с сотрудниками силовых ведомств. А у меня здесь один самый весомый. Есть много маленьких, но самый весомый заключается в том, что на их психическое здоровье повседневное, не на прием на работу, не на то, что они время от времени диспансеризацию проходят там, и прочее, а мало внимания уделяют. Понимаете, одно дело, когда их принимают на работу, проверяют там, в деле и так далее. Но есть масса маленьких стрессогенных конфликтных ситуаций. Дети неправильно учатся, подростки поливают куда угодно, семейные разборки. Вот все это, ну, я не говорю даже сейчас про выпивку, которая тоже просто порог снижает. Вот все это вместе и наличие оружия позволяет начать вот такую, иногда бессмысленную стрельбу. То есть это не то, что он стреляет по целям, там, каким-то, ну, использует. И здесь... На мой взгляд, нашим силовым структурам, у них есть свои психологические службы, надо как раз усилить вот эту обыденную, повседневную составляющую работы.
Отбор этот. Отбор.
И отбор, и работу.
Вы знаете, я вынужден продолжить этот разговор. Этот вопрос я даже его отложил в сторону, но вот после вашего ответа, ну, не могу. Не задать вопрос. Известно ли вообще и объяснимо ли такое явление, как стремление подверженных внутренней агрессии молодых людей наняться на службу в органы правопорядка или в спецслужбы? Если внимательно и придирчиво вглядываться в лица, сталкивающиеся друг с другом, ну, скажем, во время массовых беспорядков обеих сторон, то не заметить черт в лицах тех и других схожих примет – и даже психологического родства просто невозможно. То есть они похожи друг на друга. Есть ощущение, что многие отличаются от противников лишь наличием форменного обмундирования и вооружения. И только это одно поколение, следствие ли это воспитание, как одной, так и другой стороны. Что это?
Я должен сказать, что, значит, я же все-таки учился в советское время. И когда мы учились, то Ламброза поливали. Я только потом понял, за что. Но, в общем, тогда его примитивизировали и объясняли, что это вот такой вот загул. Но однажды я разочаровался в этом. Во всем и понял, что к нему нужно отнестись серьезно. Я работал уже несколько недель, проводил исследования в колонии уголовно-исправительной. И вот в свободный вечер поехал в местный музей. Очень хороший по тем временам областной исторический музей. И вот я смотрю, благородные лица, там вот местная интеллигенция с приезжими трагиками из МХАТа, из Малого там, и прочее. Потом вхожу в зал, у меня просто челюсть отвисает. Абсолютно знакомые лица. Но только оказалось, что это весь зал фотографий боевиков 1905-1907 года. И тут я начинаю хохотать и понимать, что да нет, Ламброза это, видимо, серьезно. У меня хорошая зрительная память. Я только что, вот две недели, видел современных людей. А это их дедушки.
Прадедушки даже?
Ну, даже прадедушки.
И прапрадедушки.
И они похожи, вот типологически. Тут начинаешь понимать, что что-то с Ламброза неправильно мне объясняли. А потом я вдруг обнаружил, что Ламброза издавался на русском в царское время практически тут же. Он был очень популярен. Но он написал огромную книгу, где выделил особый тип таких психопатов, которые занимаются революциями. И там были все, от Гарибальди, Бакунин, Нечаев, Ткачев, то есть и наши, и англичане, ну, все. И я понял, что вот как только наступила советская власть, обиженные на то, куда он отнес, отомстили ему, перестав издавать, он не издавался почти 70, даже больше лет, и вульгаризировав его идею. Это же надо по надбровным дугам, длине руки, по ушам говорить, что там этот будет революционером там, крайней форм. А с другой стороны, вот то, что есть типологически похожие, и возвращаясь к вопросу, что да, иногда смотришь на сталкивающихся вот с этой стороны полиции, с этой демонстранты. Потом в разных странах мира.
Угу.
Видел и в Германии одно и то же.
Нет, это абсолютно везде. Я не только Россию имел в виду,
да,
когда задал этот вопрос. Да.
Ну вот,
мне тоже приходилось видеть.
Время от времени думаешь, может быть, вам куда-нибудь в сторону отойти и подраться стенка на стенку.
Ну вот эти вот революционеры, оппозиционеры вдруг берут власть, и когда они начинают менять спецслужбы и полицию, нужны новые сотрудники, так сказать, с новыми идеями, эти же люди вдруг становятся сотрудниками.
Конечно, а когда мы читаем про Блюмкина там и прочих, про 20-е и 30-е годы, вот первую часть 30-х годов, авантюристы, вот люди, которые, в общем, по всем основным другим понятиям стабильного общества, в общем, преступники, психопаты, рвущиеся куда-то работать. А более такой мирный вариант – это всевозможные ЧВК, иностранный легион, там и прочее. Хочется пострелять. Милости просим. Есть горячие точки, и ты можешь...
Извольте стать... туда.
Извольте, да, туда. Вы за это будете получать деньги, но зато страна живет более-менее спокойно. И вот местная полиция более спокойно выполняет свои функции, не сталкиваясь с крайними формами агрессивного поведения.
А как вы относитесь к следующему? Какое вообще влияние на формирование более высокой преступной квалификации, я бы это назвал, и рост ее проявления, этой квалификации, оказывает кинематограф? И не только их, но и наш. Ну, я, скажем, напомню, ну, великолепно совершенно говорухинское кино «Ворошиловский стрелок», да, потом вы, когда мы начинали говорить, вы вспомнили «Брат 1», «Брат 2», ну, может, таких фильмов.
Да.
Как это влияет на сознание людей, которые находятся в пограничной ситуации?
А не нужно даже пограничной. Значит, во-первых, оно формирует сознание. Значит, кино уже давно там показано, оно влияет настолько, что если показывают фильм с пацифистским настроем, ну, например, эксперименты были первые, это на Западном фронте «Без перемен», люди начинают проникаться пацифистскими идеями. Показывают какой-нибудь российский и прочее, там, ну, рождения нации Гриффита, начинаются проявления более такое российские, агрессивные там и так далее. Здесь только одна вещь очень важная. Все хорошее запоминается и реализуется хуже, чем все плохое. Достаточно каждому вспомнить, как он с одного проявления узнал все слова, которые нельзя говорить при родителях, а с каким трудом овладевал там словами электрификация, интеграл там и прочее. Так сказать, это быстро вот сменяющееся. Поэтому, когда, так сказать, обсуждали вопросы, там, а можно ли средствами массовой информации воздействовать на миролюбивые тенденции, то обсуждалось, что тогда вы должны показывать их чаще, как минимум. Если взять современный и наш, и западный кинематограф и телевидение, то оно пропитано насилием. То есть нельзя вот одновременно зарабатывать бабки, снимая фильмы о насилии и, кстати, лексиконе криминальном, который тоже во всех этих фильмах присутствует. Думать, что кто-то приедет и решит все наши проблемы. То есть вот давайте повесим на полицию борьбу с преступностью, а мы будем показывать, как они борются. Так не может быть. Хотите, чтобы полиция хоть с чем-то справлялась, уменьшите на них нагрузку. А когда фильмы показывают с насилием и прочим, то нагрузка на полицию только возрастает.
Вы знаете, здесь есть одна такая вещь очень важная. Дело в том, что раньше милиция, которая была, да, в Советском Союзе, она не имела, да, возможности отследить, из какого подъезда, куда вышел преступник, да, или зашел, как он передвигался по городу и прочее. Ну, не было вот этих камер слежения, да, и так далее. Сегодня раскрываемость преступлений в большей степени зависит именно от этого.
От электроники.
Да, потому что если в Советском Союзе любой мог зайти в любой подъезд, и ничто его не останавливало, напасть, да, или ограбить, или убить, или все что угодно, если это преступник, то в наше время он не в любой подъезд вообще зайдешь, и даже зайдешь, да, на площадку, где стоят автомобили вокруг, да, этого подъезда. Присутствие, наличие вот этой вот системы слежения, определения лиц, личности и так далее, это влияет каким-то образом на сознание преступника, который понимает, что не так просто ему теперь подобраться к жертве?
Знаете, чуть было не сказал, что влияет, потом сам себя сдержал. Значит, если бы это все влияло так вот сильно, то преступности не было еще со средних веков. Все время запреты, там, ночная стража, все ходит. А здесь у многих преступников есть такая очень важная для них черта – потребности в острых ощущениях. Вот здесь они сродни людям, которые бегают по крышам, летают, бегают по крышам поездов, там лезут в подземелья, диггеры все эти и прочее. Вот такой вот «пусть сильнее грянет буря». То есть вы выдумываете вот эти ваши инструменты сдерживания, а мы придумаем, как их обойти.
Как жаль, что так быстро бежит время. Мне бы с вами говорить и говорить, Сергей Николаевич. Делать, приходится заканчивать нашу программу. Но я думаю, что это начало, потому что у меня к вам еще масса вопросов осталось.
Это звучит как угроза.
Это звучит как угроза. Итак, моим гостем в студии был советский российский психолог, криминолог Сергей Николаевич Иниколопов. Беседу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.
Спасибо. До свидания.